Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
У нас сегодня в гостях старший научный сотрудник Государственного института искусствознания Мария Александровна Демидова. Мария Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И речь сегодня пойдет о Тициане.
О Тициане Вичеллио, да. И так сложно сказать о нем что-то неизвестное, что задача мне просто представляется невыполнимой.
А мне кажется, что вот наоборот, мы даже с Петей как-то поговорили друг с другом, кто из нас представляет Тициана, я не знаю. Мне сразу представилась картина «Кающаяся Мария Магдалена», да, с ее пышными такими формами, и вообще он как бы любил роскошных таких круглых женщин.
Да, при этом почти никогда не пользовался женской натурой.
Да вы что?
Да, никогда не пользовался женской натурой. Иногда, когда ему заказывали портрет какой-нибудь знатной дамы, герцогини, он мог пользоваться портретом, выполненным другим художником. Потому что у нас вообще, мы очень часто судим о художниках того времени с наших современных позиций. Это не то, что мы такие вот гордые, глупые или там необразованные, потому что это привычка. Еще 100 лет назад Александр Бенуа сказал, что вот не любит, он возмущался, что вот современники не любят картину Тициана Асунта «Вознесение Марии» в Санта Мария Глориоза де Фраре в Венецианском храме, огромный алтарный образ. И не любят. Изображено Вознесение Марии, то, что вот у нас Успение Богородицы, у них это Вознесение Марии, как бы живой в телесном обличии на небеса. И действительно, картина представлялась телесной, такой грубой, слишком материальной. И, казалось бы, даже современники, на самом деле, не совсем положительно среагировали сначала. И, казалось бы, зачем Тициан вот это сделал? Можно было бы сделать более одухотворенно, изысканно, там... как-то совсем по-другому. На самом деле, это очень здесь есть такой момент, это ликование по поводу того, что вот эта земная, плотская жизнь, она на самом деле может длиться вечно. Это было открытие, которое, скажем, в богословии было в Западной Европе сделано очень давно, а вот до религиозной жизни, как бы каждодневной, оно дошло только в эпоху Возрождения. Вот в школе еще учили мое поколение, что эпоха Возрождения — это реабилитация земной жизни. Что вот вся жизнь с ее чувственными удовольствиями, с ее, так сказать, плотью, кровью, она имеет право жить, она не греховна. Но здесь же есть некое такое «но», потому что это была не эпоха атеизма и отрицания, скажем так, христианства, это эпоха, когда иначе стал восприниматься дуализм мира. Что связь между миром горним и миром дольным, она стала более тесной. И это произошло за счет неоплатонизма, той теории, которая весь Ренессанс, так сказать, держит под своей сенью. И, наверное, вот когда мы будем говорить о такой картине, как «Любовь земная, любовь небесная», я более конкретно скажу о том, что существовало представление о Венере небесной и Венере земной.
Ну, давайте мы тогда к истокам, потому что вы сказали, что все уже все знают про Тициана, все, да не все, оказывается. Вот видите, дорогие друзья, что писал он не с натуры, а писал он с других портретов женщин. Но давайте немножко, если возможно, поговорим о том, откуда он. Насколько я понимаю, что ведь дата рождения до сих пор неизвестна.
Совершенно верно, потому что существует масса источников, например, собственное письмо Тициана 1551 года, когда он Филиппу II, испанскому королю, пишет о том, что своему будущему покровителю, что ему 75 лет. Значит, он родился в 76 году. Это сильно противоречит всем, как бы, представлениям. Например, ну вот есть такая точная дата, что в 1508 году вместе с Джорджоне он расписывал внешние фасады фонда Кадеи Тедески, то есть представитель торгового дома немцев в Венеции, немецкого подворья, скажем так. И он был молодым человеком. И, соответственно, ему было бы, если он в 76 году, то было бы все-таки не юноша уже. В 1508 году. И ориентируемся на Лодовико Дольче, его друга и, в общем, такого историка и теоретика искусства, который говорил, что вот в 1508 году ему было около 20 лет. Да, вот, то есть это еще пора ученичества, когда он ушел из мастерской Джентили и Джованни Беллини, перешел к Джорджоне,
А из какой он семьи?
Семья такая, как бы, знатная. Дед его был адвокатом из Пьеве-ди-Кадоре. Это горный такой городок, сыгравший немаловажную роль в первые десятилетия XVI века, когда Венеция противостояла императорским войскам, желавшим Карла V, желавшим захватить и терраферму, и даже добраться до самой Венеции. И его отец был военным, и в частности вот в этом конфликте он тоже принимал участие. И он был вторым ребенком в семье, где было 5 человек. И достаточно необычно то, что он решил стать живописцем, то есть это... Ну, существуют разные легенды по поводу того, что он увидел некогда изображение Божьей Матери, которая, так сказать... Ну, факт тот, что, видимо, проявились его способности, его в возрасте 9-10 лет отправили в Венецию, где он учился сначала у Стефано Цукато, сыновьями которыми потом дружил всю жизнь... И потом попадает Джентиле Беллини, Джованни Беллини, и тут обычно говорит, что вот их сухая манера, особенно Джентиле Беллини, ему как бы его не удовлетворяло, и как бы истинного своего учителя он нашел в лице Джорджоне.
А ранние работы Тициана, они вот чем-то характерны? И много ли их сохранилось?
Их сохранилось не так много. Вот, например, вот те же самые фрески фонда Тедески, они погибли, известны только по гравюрам. В Павии существует несколько фресок, связанных с чудесами святого Антония. Затем в галерее Павийской «Рождение Адониса», в Бергамо достаточно известной композиции «Орфея и Евредика». Надо сказать, что первое десятилетие оно проходит, особенно вот в этих мифологических и религиозных композициях, под знаком стиля Джорджоне. То есть вот он очарован манерой своего мастера, вот тем, что можно погрузить фигуру в среду, не обрисовывать ее контурами, а сделать ощущение как бы дышущей поверхности картины. Он этим очарован, он ему следует. И если бы, конечно, он остался на этом уровне, то он бы не стал знаменитым.
Великим,
он,
да,
конечно, он в некотором смысле вот эти его картины, если посмотреть, они эпигонские. Нет, конечно, вот эти павийские в Сколах, в Павии еще достаточно такие мощные, но заурядные. И где он впервые проявляет свое собственное «я», это портреты. Вот знаменитый портрет Ариоста из Национальной галереи. Это, условно говоря, портрет Ариоста, молодой человек, ворачивающий голову в сторону зрителя, ярко-голубой буф, белый воротник сорочки. И, ну, казалось бы, схема иконографическая та же, что и у Джорджоне. Но при этом он уходит от какого-то вот надличностной характеристики, потому что очень часто мастера Возрождения, они подгоняли свою модель под некий архетип. Вот совершенный человек, омо-универсале, доблестный, наделенный всяческими добродетелями, царящий над каким-то панорамным видом. У Джорджоне было немножко другое. У него была какая-то самопогруженность персонажа, но точно тоже в достаточной степени типизированная. А Тициан впервые дает людям выразить самим себя. То есть это действительно индивидуальность, которую он, не стесняясь, преподносит, точно так же, как он ликовал по поводу того, что плоть может, оказывается, быть священной и жить вечно, точно так же он ликовал по поводу того, что любой человек, он достоин, вот, поэтому этот Ариост, он достаточно агрессивно смотрит на зрителя, он такой, несколько такой высокомерный, то есть это нельзя сказать, что это такой вот идеальный типаж, он индивидуальность.
Угу. На этом прервемся. Мы продолжаем разговор о Тициане, пока мы на ранних его работах, и уже тогда ему удавались портреты. А у мужчин тоже писалось натурой? Или точно так же, как и женщин?
Ну, когда ему удавалось, он писал с натурой. Это не всегда было возможно, но вот во всяком случае, мужчин он предпочитал писать с натурой, потому что для женских портретов, ну, кроме, наверное, портрета Скиавонны, славянка, где такая пышнотелая, огромная женщина, достаточно... В общем,
чувственная.
Нет, у нее грубые черты лица, и она как бы вот конкретная и реальная. Рядом с ней, правда, помещается рельеф, где она изображена в профиль, то есть это как бы отсылка к античной идеальности. Скорее всего, это Катерина Корнера, бывшая королева Кипра, которая потом, ну, в силу многих политических обстоятельств, Кипр отдала во владение Венеции. Это было чрезвычайно важное приобретение политическое, поэтому она, конечно, величественной представлена, но ничуть не приукрашенной. Mm. Такая полноватая, мощная, она из Венеции, ну, скажем, римская Матрона. Вот, поэтому, а в целом в отношении женских портретов это некий идеальный обобщенный образ красоты, потому что, как я уже сказала, вот та же картина, наверное, все, ну, у большинства, вот как мне известно, имя Тициана ассоциируется с картиной из галереи Боргезе «Любовь земная, любовь небесная».
Где одна обнаженная сидит, а другая одетая женщина.
Обнаженная почти стоит.
А, ну да, но они как-то вдвоем.
Да, они вдвоем, они вдвоем.
И посередине ангелок, что ли?
Он посередине пути, причем он... Причем, помните, на чем они сидят?
Ну, какая-то ванна.
Да, это ванна, но вообще, честно говоря, это саркофаг.
Саркофаг, да.
Саркофаг, наполненный водой, ну, поэтому да. Действительно можно. И вот это вызвало, конечно, огромное количество всяких теорий, что же это могло бы быть. Естественно, вот это название «Любовь земная, любовь небесная», оно закрепилось там с 17 века. И масса всяких объяснений было. Но потом нашли гербы. Гербы на этом изображении. Во-первых, на стенке саркофага рельеф семейства Аурелио. Никола Аурелио в то время был главой Совета Десяти, очень как бы важного государственного органа в Венеции. А потом уже в 20 веке, в середине серебряной такой вот блюда серебряного, стоящего на краю саркофага, нашли герб семейства Богородто. И, соответственно, это подтвердило разные догадки. На самом деле, вот пришло, наверное, время сказать о, так сказать, теории неоплатонизма, которая так была важна для Ренессанса. Дело в том, что как бы было это было не придумано самими философами эпохи Возрождения, это выросло из изучения диалогов Платона, такой Марсилио Фичино во Флоренции, пристальных изучал, переводил, составлял к ним комментарии, и выводом, допустим, из диалога «Пир» было то, что там Платон тоже говорит о двух видах любви. Любовь земная, да, вот Венера, которая является как бы сутью, по сути, ангельским умом, который восходит к постижению как бы высших законов красоты и гармонии, и любовь земная, которая притворяет эти законы в, так сказать, в материальном мире. Она как бы уже живет в материи. Вот если любовь земная, она родилась как бы из одного как бы ума, то любовь земная, она имеет и отца, и мать, это Юпитер и Диона, и она как бы к плотскому материальному миру имеет отношение. Но при этом она, конечно, ниже по иерархии, но она отражает те категории, те законы, которые вот существуют в небесной сфере. Поэтому, на самом деле, все, что существует на Земле, ну, помимо того, что в 13 веке Фома Аквинский сказал, что на всем лежит благодать Божья, потому что это создание Господа, помимо этого, вот эта неоплатоническая теория на чисто логическом уровне доказывала, что мир земной не является юдолью греха и как бы вот чем-то ужасно, mm-hmm. и что чувственная любовь — это не грех, а наоборот, это отражение вот той небесной гармонии, которая как бы как некий закон предложена и людям. И поэтому вот было желание ту, которая одета, все-таки сделать земной, потому что она там вот, у нее такой серебряный сосуд с приданым, вообще она одета в богатой одежде, она земная, а вот та, которая стоит, она небес, на самом деле все не так. Дело в том, что была такая история, что Никола Аурелио помог очень сильно вот этой Лауре Богородто. У нее была достаточно трагическая история, потому что ее муж и отец, они были обвинены в связях с императором. Соответственно, как вы понимаете, в это время император был главным врагом Венеции, Максимилиан I. И, соответственно, они были казнены, и было отнято все приданное имущество, и он возвращает ей приданное и делает ей предложение.
Максимилиан.
Нет. Извините, я, наверное, перестараюсь. Никола Бгаратта. Не Никола Аурелио. Никола Аурелио, член Совета 10, он, так сказать, гражданку Венеции, Лауру Богоротто, он ее спасает от вот этой вот ужасной ее семейной ситуации. Он, во-первых, реабилитирует ее имя, он возвращает, ну, то есть, как бы там, я не знаю все это точность, но действительно, ее имя было реабилитировано, ей было возвращено приданное, и плюс к этому он делает ей предложение, от которого она вроде как отказывается сначала. И потому что она находится в состоянии как бы драматического переживания того, что с ней случилось. И вот как бы это...
Красиво
картина...
сказали, драматическое переживание того, что случилось.
Ну, я не знаю, но я не знаю. Действительно находится в горе, да, если менее пафосно говорить. И, соответственно, вроде как эта картина является даром к... Потом она соглашается, это даром свадебным является.
Ну, то есть изображена как бы...
Нет,
не
изображена,
совсем...
это, опять-таки, идеализированные типы. Здесь масса всяких... Мы, вот, дело в том, что вот мне сейчас придется сказать массу слов, которые, наверное, радиослушатели утомят, но здесь имеет значение и неоплатоническая теория Марсилио Фичино, и такой роман, как «Гипноротомахия Полифила», который сейчас издается на русском частями. Читать его очень сложно и очень скучно. Но он подарил, он сформулировал очень важные на таком образном уровне, очень важные неоплатонические истины. И к нему часто апеллировали. Там, если все упрощать, в центре событий главная фабула — это любовь некого Полифила к Полии. И, собственно говоря, вот после их мистического бракосочетания они встречаются у саркофага Адониса, у убитого, и которого каждый май месяц во время майских ид оплакивает Венера, и именно в это время у нее новобрачные легче всего могут и спросить благословение. То есть, вы видите, это ни в коем случае не иллюстрация к этому роману. Как об этом писал такой ученый еще в довоенное время Уолтер Фридлендер, он почувствовал эту связь с этим романом, но он сделал... Он в своей интерпретации он сделал это как бы иллюстрацией романа. Действительно, там происходит, там описывается этот обряд, как Венера приходит, опускает в этот саркофаг, уже наполненный водою, да, то есть чем-то уже живущим, уже не мертвым, букет белых роз, раковину с своей кровью собственной. Потом вынимает букет, он становится красным, да, то есть вот это вот превращение мертвого в живое, вот это вот как бы такая парадигма, она очень значительно она и для Лауры Богоротто тоже была определенным таким знаком.
Остановимся и продолжим.
Неизвестное об известном.
Старший научный сотрудник Государственного института искусствознания Мария Александровна Демидова сегодня у нас в гостях. Мы говорим о Тициане. И давайте, может быть, немножко о земном. Земным ли он человеком был?
Еще каким, если он прожил сколько там, даже по официальной версии, под 90 лет, да?
Ну да, в 76-м году, в 1576.
Это даже сейчас очень много, а тогда это было, не знаю, как будто 100-150.
А если по его собственному исчислению, то он прожил 100 лет.
Да,
то есть если он 76-го года рождения и умер в 76-м, а к вспышке...
Как ему удалось в этом тревожном мире полном...
Это любовь к жизни, это действительно любовь к жизни, которая...
Тяжелых заболеваний и всего остального.
Которая, я считаю, что это только так объясняется. И в отношении, ну, есть такой образ Тициана, как чрезвычайно такого материального, прагматичного художника, любящего золотого, ищущего везде свою выгоду, ищущих, любящих женщин. Кстати говоря, в отношении женщин, вопрос, который всех интересует. Его собственная жена умерла в 1531 году, Чичили, там двое сыновей, Помпония и Орация.
Помпония, красиво.
И дочь Лавини. Вот как раз она во время родов дочери умерла. Был неутешен страшно. И потом вот уже Аретино, один, так сказать, из его приятелей, вот Пьетро Аретино, такой памфлетист, вообще такой человек одиозный того времени, которого и шантажировал своими памфлетами всех великих деятелей Европы, его боялись, он друг Тициана.
Очень удобно и очень правильно держать памфлетиста в друзьях.
Нет, но это было, наверное, немножко по-другому. Так вот он... Существует его воспоминание, как удивительным образом Тициан общался с куртизанками, что он Но это, правда, 50-го года письмо или 51-го, то есть он уже в летах тица. Удивительным образом, он любил с ними шутить, он любил их целовать, но никогда не шел дальше. Вот, то есть он как бы вот такой образ такого бон-вивана престарелого, он как раз на самом деле надуман точно так же, как и человек, который очень любил золото и как бы был неимоверно богат. На самом деле было очень трудно заработать ему деньги. Вот все говорят, он не только был первым живописцем республики с 1516 года после смерти Джованни Беллини, но он получал пенсию от императора, от самого Карла V с 31 года. Там в грамоте сказано, за ваши неимоверные заслуги вы признаетесь Апеллесом, то есть как древний живописец Апеллес при дворе Александра Македонского, вы признаетесь Апеллесом нашего времени. Какая же ему пенсия была назначена? Сначала ему была назначена пенсия в 100 дукатов. 100 дукатов — это хорошо, очень богатый камзол можно купить за 100 дукатов в год. Ну, допустим, простая семья могла... Не 100 дукатов, скуда. Дукаты, скуда и флорины, в общем-то, они были в одной... Это как бы разные валюты итальянские. Скуда — это папская валюта, дукаты — венецианская, флорины...
Ну, в общем, кафтан мог купить
кафтан,
себе.
Кафтан, да. Потом 200 скуда. Это и при том, так сказать, у него сестра, Орсу у него, которая ведет его хозяйство, у него трое детей, у него мастерская... И за заказы посредники брали иногда очень большие деньги.
То есть, ах, там еще деле... и посредники были?
Да, конечно, конечно. И поэтому вот это письмо, которое
агенты
всеми...
футбольные.
А ты в чужой карман-то не смотри.
Нет, я просто думала, что это наши изобретения. Оказывается, и раньше такие были. Прощелыги.
Получи венецианцев, да, посредничество. На самом деле, конечно. Они эти, родина купцов, посредников и дельцов.
Да, но при этом они действительно, они были и прагматики, и чрезвычайно возвышенные люди одновременно. Вот... Допустим, для них вот возрождение — это была музыка, это природа, это вот они вот как бы именно такому досугу предавались, при этом они все нобели служили, они либо были заняты в военном деле, либо в торговом деле, то есть это тоже своеобразная атмосфера города. Ну вот, и, соответственно, вопрос еще, возвращаясь к той картине «Любовь земная, любовь небесная», казалось бы, ну, представлена невеста, да, и один американец предложил назвать это Никола Аурелио делает предложение Лауре Богородто около фонтана, около источника Венеры. На самом деле самого Никола Аурелио нету, и, так сказать, тип самой невесты идеализирован, и зачем вообще так расстарался по этому, в общем-то, эпизодическому случаю Тициан? На самом деле Тициан хотел получить заказ на росписи Палаццо Дожей. Это во многом зависело, конечно, от Никола Аурелио.
Но
на самом деле, вот, казалось бы, такой прагматический ход, который действительно доказывает такую вот смекалку маэстро, но, с другой стороны, это становится определенным таким для всей Европы, так сказать, манифестом неоплатонизма. Вот, как бы вот этого представления о живописном манифестом. Вот, потом, после того, как он уже, да, ну, немножко я перескочила, он действительно становится первым живописцем Венеции, его, так сказать, напарник, соученик.
А когда вот мы проскочили, когда он стал все-таки набирать популярность, потому что, ну, вот он писал себе и писал эти портреты, ведь что-то, да, знаете, должно рано было послужить, вот, чтобы вдруг начала расти популярность.
На самом деле, конечно, портреты, это мы уже так, наверное, оцениваем, потому что в 1510 году он уже получает приглашение от папского дворца, и он, в принципе, со своим товарищем Себастьяно дель Пьомбо может вместе отправиться в Рим, но он не хочет. Он остается в Венеции. И там долго добивается сначала должности живописца при Фондако дей Тедески. Только вот в 1516 году, когда Джованни Беллини умирает, он получает должность. То есть он достаточно быстро дорос до этой славы. И к нему начинают обращаться князья других итальянских городов-государств. В частности, Альфонсо Д'Эсте. Для его алебастрового камерина Феррари, он делает три знаменитых композиции. У Альфонсо Д'Эсте была сестра Изабелла Д'Эсте, которая измучила всех итальянских художников, которые должны были ей написать картины на очень высоконравственный сюжет. Альфонсо Д'Эсте хотел, так сказать, в пику ей, ну не в пику ей, но в противоположность ей, чтобы ему создали композиции на эротические и вакхические сюжеты. Mm-hmm. И, как это ни странно, он сначала звал живописцев флорентийской школы. Даже это не странно, потому что как бы флорентийская школа с 15 века считалась все-таки ведущей Рафаэля и фра Бартоломео. Но Рафаэль был слишком занят в Ватикане, фра Бартоломео умирает. И тогда он обращается вот к молодому, в общем-то, живописцу Тициану в 18 году, и он пишет тогда, берется за источник такой экфразис картины Филострата, такого античного автора, это праздник Венеры, Вакх и Ариадна на острове Наксос, когда они встречаются, и Вакханалия на острове Андрос. И это действительно, вот мы действительно это смотрим как на нечто уже заурядное, потому что наше восприятие покрыто огромным количеством картин академической и классической школы, где подобные сюжеты встречаются, но и энергия этих картин, она действительно необыкновенная. Там вот, я не помню точно цитату из Александра Бенуа, но он пишет о том, что это вот не статуи древних ожили, что не, ожили не их мысли, а ожила сама кровь античности, которая святое вино, которое побуждает всех людей к святым пляскам.
Да тут какие-то не пляски у них, а какие-то.
А вы кого смотрите?
Вакх и Ариадну.
Вакх и Ариадна, конечно. Вот эту картину, правда, Бенуа ругал. А мне кажется, что она замечательная, потому что он как в каком-то кадре фильма совмещает два разных ритма, два разных события. Действительно, Вакх прибывает после своего путешествия на Наксос, увидит спящую, здесь уже пробудившуюся Ариадну, которая брошена Тесеем. Она пугается, он в восторге от ее красоты. Это действительно такое вот как бы такое столкновение, вот такое мгновение. И рядом вот обычно-то мы читаем картину слева направо. И поэтому как бы такая диагональ, быстро поднимающаяся, она слева направо, направо в правый угол. А здесь из правого в левый угол медленно течет эта свита Вакха. Там идет сатир, увитый змеей. Это намек на Лаокоона, обнаруженного в Риме. Там в глубине едет Селен на осле. То есть такая как бы отяжелевшая от вина, они движутся. И вот это вот как бы разные ритмы, они совершенно... И нету той как бы выстроенности композиции, которая предполагалась школой Рафаэля, который стал уже к тому времени законодателем, так сказать, вот мерная такая дисциплинированная школа Рафаэля, она абсолютно как бы вне вот, так сказать, вот этого вот, вне этого энергетического...
И очень... Рафаэль раскритиковал?
Нет, Рафаэль не раскритиковал. Но удивительно, что вообще неизвестно, знал ли он об этих картинах. Это могло не понравиться, скажем так, Альфонсо Десте, то есть заказчику, но понравилось, слава богу.
А как же, он же и просил у него что-то такое? Вот.
Ну, просил, но сначала-то он требовал, это же может быть изображено по-разному, в этой же комнате висела гораздо более спокойная картина, правда, в окончании, в завершении которой принимал участие Тициан, это пир богов Джованни Беллини. На самом деле, Джованни Тициан, он же и доделывал «Спящую Венеру» Джорджоне из Дрездена, и пир богов, и принимал, как считается, участие в сельском концерте Джорджоне. То есть он, так сказать, учился у всех, но он, его экспрессия, его энергия, его как бы вот жизнелюбие, они... так сказать, превысили все то, что было известно до этого. И поэтому, тем более, наверное, удивительно его поздняя стадия, когда вот это то, что называется теперь мистическим импрессионизмом, когда вот эта вот как бы полнота в ощущении вот этой земной жизни, она уходит, и теряются контуры фигур, теряются даже четко видимые объемы, и все превращается в некий такой хаос, и краска становится, в общем-то, носителем, становится такой духовной субстанцией. И он удивительным образом здесь работает. Конечно, это же речь идет о уже как бы такой позднем периоде творчества.
Давайте о позднем периоде творчества Тициана мы поговорим после небольшой паузы. Если есть вопросы, WhatsApp, Viber, плюс 7-967-103-5533.
Неизвестное об известном.
Мария Александровна Демидова нам сегодня рассказывает о Тициане. И подошли мы уже к позднему периоду. Сколько, ну вот, лет, допустим, Тициану было, когда вот уже можем говорить о его позднем периоде?
Ну, вообще, как бы поздний период датируется уже даже с 40-х годов, но вот такие самые,
яркие, известные.
Да, известные картины, они относятся уже к 60-м, 70-м годам. Это и «Святой Себастьян» из Эрмитажа, и «Кающаяся Мария Магдалина». Кстати говоря, в отношении ее чувственности существовала ренессансная традиция, когда Мария Магдалина ассоциировалась с невестой из библейской книги «Песнь песней». Вот, и, соответственно,
откуда он брал лица? Ему лица. Позировали?
Лица он мог бы брать, то есть память у художника, наверное, все-таки развита гораздо больше, чем у нормального человека.
То есть это не были какие-то вот конкретные люди?
Это могли быть, опять-таки, картины чужих, других живописцев, вот. И интересно вот в отношении того, как он работал, каким образом, значит, эта вот краска у него превращалась вот в эту носительницу как бы духовности, одухотворенности. К нему его, наверное, свидетельство вот его ученика Пальма-младшего, Джакомо Пальма-младшего, он говорил, что он накладывает густой слой краски на холст, причем он макает может макать одну и ту же кисть в разные цвета, и вот в этой уже плотной массе он начинает орудовать и кистью, и руками, и шпателем, иногда протирая краску до того, что видна структура холста. Потом, вот так некоторое время поработав, создав подмалевок и общую композицию, он отворачивает этот холст к стене, забывает о нем на несколько месяцев, и затем, возвращаясь к нему, он действует, этот Пальма-младший пишет, как добрый хирург, с беспощадностью рассекая плоть больного, вырезая опухоли и желая как бы оздоровить его. То есть, и он видит вот в том, что никто еще как бы не ощущает и не видит, он видел некую такую вот действительно великую духовную суть, которая лишь потом начинала проясняться зрителям. И это вот как бы манера работы. Вазари, с одной стороны, он в восторге от этой такой очень быстрой манеры Тициана, такой вот как будто бы она виртуозная, спонтанная. На самом деле Тициан был против этого. Он действительно очень кропотливо работал над каждым над каждой частью этой работы.
А были ли у него ученики?
Да, у него была целая мастерская, включая собственного его сына Орацио. И вот аналогию некую провел вот как бы даже с манерой его работы. Вот эта его поздняя картина из Чешского музея «Наказание, истязание Марсия», которая обычно трактовалась как такой вот акт насилия над человеком, как высокое искусство не принимает искусство народное, искусство, скажем так, букалическое. И здесь совершенно удивительно есть такая трактовка, что на самом деле здесь воспроизводится сам процесс работы вот этого позднего Тициана, когда он действовал как добрый хирург. Потому что на самом деле, вот если вы обратите внимание на эту картину, Аполлон, расположенный слева, лишенный лиры, лишенный своих колчана со стрелами, да, что делает его мстителем и карателем, он очень как бы вот таким вот тонким ножиком как бы царапает плоть Марси. Угу. И Марси не страдает. То есть есть,
ну, как не страдает? Кверх ногами висит.
Кверх ногами, но в лице его не изображено страдание. Вот если мы посмотрим аналогичную фреску у Джулио Романо, рисунок даже есть подготовительный, то это совсем как бы по-другому. И, конечно, вот это вот умение притворить материальное, такое чувственное, то, что он, то, чем он так восхищался, в духовное, это, конечно, великий такой дар.
Ох, спасибо огромное. Мария Александровна Демидова, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания, была у нас сегодня в гостях. Говорили о Тициане. И спасибо большое.
Спасибо вам.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.